Здравствуйте, товарищи! Рад приветствовать вас на канале «Точка сборки». С вами работает Сергей Голомолзин, ведущий этой программы, координатор и куратор проекта «Эра». А в гостях у нас Дмитрий Романов, большой геолог, большой геолог-минералог, энтузиаст, популяризатор, ведущий канала «Камневеды». Здравствуйте, Дмитрий.
Да, добрый день, Сергей Иванович, дорогой Сережа. Каждый раз тебя ждем в Москве, всегда встречаемся с распростертыми объятиями. Я готов обсудить то, что ты мне всегда говоришь, и мы с тобой всегда сходимся в основных, так сказать, направлениях того, что же нам Господь дал, и что мы делаем с тем, что у нас лежит в недрах.
Рад видеть, Дмитрий Анатольевич, вас здесь у нас.
Комплиментов уже много, да.
И вы чувствуете, да, товарищи, что Дмитрий тоже сразу проявляет себя как ведущий. Поэтому я думаю, что у нас сложится какой-то конструктивный диалог. О чем хотелось бы поговорить? Вот перед нами здесь на стене такая хитрая, пестрая, интересная цветная карта. Большинство людей никогда не видели в жизни такую карту. Это карта, геологическая карта Советского Союза, которая создавалась нашими прадедушками, начиналась создаваться. А потом много десятилетий совершенствовалась, дополнялась, уточнялась, укрупнялась, покрывалась новыми знаками, символами и знаниями по определенной, так сказать, стадийности геолого-разведочных работ. И вот эта карта – это, с одной стороны, результат деятельности миллиарда человека, часов человека, дней человека, жизней. А с другой стороны, это платформа, если ее начать расшифровывать, вот каждый из этих значков, линий, символов и цветов, то за этим стоит просто, ну, невероятной толщины пирог, который все подробнее, 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 и все более и более, так сказать, там много составляющих интересных, которые познаны, изучены и которые не изучены. Вот о роли этой карты, и хотелось бы сегодня донести какую-то информацию и расшифровать, чтобы хотя бы чуть-чуть люди понимали, на какой земле мы все живем. Потому что сейчас все заморочены какими-то понятиями, от которых типа и там рынок, рентабельность, доходность, и даже эти слова вспоминать не хочется, потому что к реальной жизни они имеют, конечно, может быть, где-то прямое отношение, но все это привело к тому, что развитие, в общем, этой системы и формации потребления, которая зиждется на захвате территории, на установлении контроля над ресурсами всевозможными и, прежде всего, полезных ископаемых, недр, вот, на контроле за путями распределения этих ресурсов, транспортировки и так далее. И в конечном счете невероятное расширение сегментов потребления привело к тому, что возникли такие штуки, как финансовые пузыри, их так называют. А на самом деле это что? Это создание туфтовых, ничем не наполненных денежных потоков. И чем мы эффективнее с точки зрения этой системы добываем полезные ископаемые, гоним нефтяру куда-то, там газ, уголь, лес и прочую пшеницу, тем быстрее противоречия этой системы, накапливающиеся, ведут нас в окопы, в войну, в газовую камеру и, в общем, в какие-то страсти-мордасти, и ситуация сжата до предела, и вот она, война на пороге уже совсем со всех сторон. А прежде всего война, получается, опять по старой британской схеме, германцы будут воевать с россиянами, если так очень грубо. Вот. И как остановить этот процесс? И как, есть ли вообще какие-то шансы остановить этот апокалипсис? Мы год назад опубликовали именно с этой целью, занимаясь осмыслением этих вопросов, что, как можно сделать в этой ситуации. Вот мы сформулировали определенные постулаты, которые выложили в так называемом проекте «Эра», который, так сказать, набросан, но не наполнен подробностями, как научная работа, она просто обозначена, первая, вторая, третья глава, красной нитью. Красной нитью там идет понятие фундаментальное, новое, концептуальное, это понятие того, что ресурсы, данные нам, планетарные ресурсы, не ограничены. Противоположная точка зрения, Римский клуб, пределы роста, борьба за ресурсы, надо сокращать население, базируются как раз на антагонизме, что ресурсы конечны. Вот, вот наша задача каким-то образом на основе этой карты показать, что на самом деле они не ограничены. Ограничено то, что посчитано и оценено и добывается. На него там приложили определенную экономическую модель, и по этой модели гонят, и получают свою прибыль, повторюсь, которая загоняется в финансовые пузыри, которые, в конце концов, при желании этих планировщиков и владельцев зачесть между собой, ведут нас в войну. Значит, обоснование понятия неограниченности ресурсов позволит нам набросить некую схему, а как можно жить в будущем, и не только нам, нашей стране, а всему человечеству. И тут целый год нас никто не слышал, никто толком не понял. Ну, в лучшем случае там отмахивались рукой, ну, что-то там фантазируете, несете теоретики. Вот, и тут, как черт из табакерки, значит, выскакивает Трамп, Маск, Питер Тиль и остальная команда и говорит, мы их идем в Северную Канаду, канадский архипелаг, Гренландию и на Марс летим. Это заявка, анонс качественного изменения денежной системы, качественного изменения тех самых денежных потоков, на котором все привыкли спекулировать. Потому что на освоении Канады, Гренландии и Марса шибко не поспекулируешь. Это пахнет настоящими инвестициями, а не спекулятивными. И вот, а у нас наша неосвоенная земля, Сибирь, Арктика наша, все технологии, которые с этим связаны, они находятся в каком-то, ну, скажем так, прямо убогом состоянии. Но информации об этом полно. Расскажите, уважаемый Дмитрий Анатольевич, Дима,
да,
что на самом деле у нас там лежит по северам, ну, и не только по северам, а вот на всем этом гигантском пространстве.
Ну, для того, чтобы как самый простой пример привести, всегда, когда изучали какой-нибудь регион, да, берем книгу, там, скажем, Волжский регион, сначала всегда пишется, значит, такие полезные ископаемые, как стройматериалы, например, да, какая-то щебенка, еще что-то такое. Мы все время эти страницы пролистывали и смотрели, а есть ли там какие-нибудь минеральные россыпи, какие-нибудь интересные металлы, что-то еще дополнительное. Ну, после стройматериалов, конечно, там еще и нефть, перспективы. Каждая область, каждый регион страны писал в свое время перспективно на нефть, потому что все тогда искали нефть, а литература...
Ну, так положено, по старинности, да, то же самое.
Как
все
положено.
Должно быть отражено.
Но все дело в том, что проще всего прекратить спекуляции на тему, например, вот просто сравнить спекуляции на ограниченности ресурсов нефти и, скажем, ограниченности ресурсов известняка. Да? Мы можем себе представить, что такое русская платформа, где известняки, значит, на протяжении 200 миллионов лет откладывались в морях, да, образовали почти 3-километровую толщу, которая простирается по всей центральной России. То есть там миллиарды и миллиарды тонн этого самого известняка. Да?
Триллионы тонн.
Триллионы, да. Просто триллионы. Но, например, ведь не только мы строим дома и делаем какие-то вяжущие компоненты, то есть цемент, да? Из чего, собственно говоря, известняк является. Известняк, мергель в основном, является сырьем для производства этого цемента. Но, тем не менее, наша прекрасная Россия 15 миллионов тонн цемента ввозит сейчас из-за рубежа. Так? Вот. Здесь, по-моему, нормальный показатель, да? То есть, никаких заводов, скажем, в Вологодской области. Возьмите, постройте небольшой завод, там 300 тысяч тонн хотя бы в год выпускайте из местных известняков роскошных, и будет вам счастье. Но цемент, понятно, это строительство, да? А вот развитие сельского хозяйства, да? Вот, казалось бы, что нужно для того, чтобы вот росли куры, чтобы скот у нас был на дворе очень хороший? Простая вещь. Для питания кур и крупного рогатого скота, для укрепления костной системы, нужно не что-нибудь, а крупку известняка. Так вот, опять совпадает количество. 15 миллионов тонн цемента и 15 миллионов тонн крупки для крупного рогатого и птицы, для того, чтобы они кушали это все, чтобы они хорошо развивались, чтобы они были крепкие косточки. Мы возим откуда? Из Эстонии и из Польши. То есть, эти страны обладают точно такими же вещами. Да? То есть, у нас созданы прекрасные комплексы, значит, куриные, да? Но мы, тем не менее, в любом месте можем воткнуть, значит, карьер, да, посмотреть содержание, там очень важно, чтобы был кальций СО3 чистый, да, вот, и производить ту же самую крупку и кормить. Но мы же не только, смотрите, у всех создается впечатление, что вот мы богатые, мы все вот продаем, у нас должно быть денег дофига. Но вы, извините меня, самое главное за все это время, это не то, сколько мы разработали и сделали продукта, добыли из наших недр, а сколько мы потратили на то, чтобы такие же продукты ввести к нам на территорию. Это же прямые убытки, да? Потому что гораздо эффективнее и проще добывать это все.
Честно сказать, даже не месте. Думал, что такое делать.
Ну, вот такие парадоксальные вещи.
Я знаю
вещи.
В примере, когда, что кварцевый песок фильтровальный для бассейнов,
да,
по цене какой-то там совершенно ненормальной, заводится из Франции.
Да, совершенно.
Это я знаю давно.
Да, да. И это над этим стоит смеяться.
Полный вот. Бред.
А месторождение, скажем, под Вязьмой в Смоленской области, когда они хотели разрабатывать подобные на эти установки, да, им просто не дали эту разработку. Вот. То есть, понимаете, но я просто привел пример того, что вот для всех очевидно, что песка, известняка у нас до хрена. Но бьют по рукам. Теперь переходим к более серьезным, так сказать, компонентам, которые сейчас стали актуальны. Да? То есть, это всякие, значит, металлы, скажем так, новых поколений, которые необходимо использовать вот в аккумулирующих там устройствах для электрокаров. Ну, сама по себе идея перехода на электричество вообще абсурдная. Это вообще одна из самых авантюристских, так сказать, идей. Да? Угу. Вот, потому что для обеспечения электроэнергии этих каров необходима генерация тепловая, а она еще традиционно потребляет уголь и мазут, да, то есть
и для того, будет потреблять,
и будет
уголь
потреблять, и да, да, очень хорошо, мне понравился один фермер в Европейском Союзе, когда он там был на неком суде, значит, его там спрашивали, там вот, что, почему вы, вот, фермеры, боретесь против нас, почему вы не хотите, значит, на электроэнергии делать, а вы, говорит, скажите, вот я, конечно, понимаю, есть Тесла, а вы мне покажите хоть один зерноуборочный комбайн, который работает на аккумуляторах. И вы вообще знаете, сколько у меня киловатт, так сказать, энергии потребляет, так сказать, ферма? Если я к этому прибавлю еще и всю свою технику, теоретически, да, вот, то я сокращу, значит, конечно же, вы боретесь за то, чтобы сократить выброс углекислого газа. Но самое интересное было другое. Сидит вот полностью Европарламент, сидят журналисты и простой фермер. Он задает вопрос. А вы вообще знаете, какой, вот вы боретесь с выбросами углекислого газа. Вы вообще знаете, какое количество углекислого газа в атмосфере Земли? И тут начинается просто смех. То есть, то, что они не читали никаких документов и ничего не знают, становится очевидным. Это сейчас уже мем буквально вот, международный стал для тех людей, которые знают, вот, которые на нашей стороне с тобой. Да? Угу. Вот. Одна говорит 3%. Другой говорит, нет, наверное, уже 5%. Вот. И он говорит, а кто-нибудь еще хочет высказаться, сколько всего углекислого газа в атмосфере Земли в процентном соотношении? И они начинают пересматриваться, переглядываться. Видимо, какие-то консультанты начинают им шарить, потому что они там трогают себя за ушки. А он говорит, 0,3%. И у них тогда немая сцена. Собственно говоря, вы понимаете, что те учеты повышения или понижения углекислого газа в атмосфере Земли находятся в районе ошибки подсчета.
Ну, да.
Потому что такое изменение невозможно. И, ну, и здесь мы можем, конечно же, сказать о том, что вкладывать деньги целенаправленно на то, чтобы кто-то не... Ну, сейчас уже абсурд дошел до того, что надо сокращать поголовье крупного рогатого скота в Европе, потому что они пукают. А метан более серьезный, так сказать, да, газ. Да? Но никто не задумался и не сказал, и не озвучил в цифрах. Одно дело коровки в Европе, а другое дело вытаивание метана из вечных, так сказать, из мерзлоты на территории Российской Арктики. Там выбросы метана гораздо более существенны. Вот никто этим не занимается.
Ну, а болото?
А болото – это вообще у нас самые большие площади болот.
Да, но они же выделяют огромное,
количество метана. Но почему-то
сконцентрируются. Но эти же болота.
Но это же ведь выгодно кому-то, сокращение это. Давайте все,
вот в эту сторону
скотом,
не пойдем.
Со скотом мы
Я очень покончим. Быстро скажу. Надо бы сказать, сколько у нас было CO2 в карбоновый период.
Ну,
в карбоне,
а,
там
нет,
300 миллионов лет назад.
Ну, и когда все развивалось.
Да, там было, врать не буду, но в несколько раз больше.
Не
и это было самое цветущее время для фауны.
Да, углекислого газа было
8%. Да, чем больше углекислого газа, тем богаче и разнообразнее. Все зеленое на Земле.
Да. Потому что когда температура среднегодовая земная была 21 градус, и это сейчас у нас 15
на планете. Да, да, так вот, было намного теплее и намного больше CO2. Чем больше CO2, тем больше разнообразие жизни и накопление, и сохранение энергии. Вот. И вообще, один вулкан, который Этна выбрасывает в сутки углекислого газа, сколько Нью-Йорк за год.
Да.
Давайте на этом поставим просто точку.
Точку, да.
Пошли к геологии.
Да, пошли к геологии. Нет, ну я, если ты уже затронул температуру на Земле, я тоже просто хотел пнуть немножко тех, кто борется с тем, чтобы не было там, значит, потепления, да. Ну, друзья мои, в Московской области мы приезжаем на Сычевский карьер флюоглициальный, то есть это то, что притащило нам ледником. Но там было несколько фаз оледенения, да, и есть межледниковая, значит, фаза, межледниковый, например, Осташковский период, там это было 20 тысяч лет назад. Вот, и сохранились слои почв, да, которые между ледниками развивались почвы.
Да,
И в этих почвах что мы наблюдаем? Мы наблюдаем поры хвойных растений средиземноморского пояса. То есть у нас всего 20 тысяч лет назад, там чуть больше, да, был средиземноморский климат. У нас было здесь очень тепло. Мы жили как, ну, скажем, как Кубань сейчас живет. Да, вот такой у нас климат был здесь. Вот, вот прям непосредственно в Подмосковье. И поэтому бороться с этим... А мы еще не вышли из стадии того, что вот ледник ушел, и мы еще только теплеем. То есть мы еще не дошли...
Мы еще не охлаждаемся?
Нет, мы еще должны и теплеть, и теплеть. Но, понимаете, обидно человечеству. За что? Ну, понастроили за это время городов по всему, так сказать, побережью всего, так сказать, мира. Потому что у нас, извините меня, 70% населения Земли живет между 40 градусом северной широты, 40 градусом южной широты и не далее 500 миль от океана. 70% населения живет. Конечно, их это затрагивает, потому что моря поднимаются, великие города, такие как Нью-Йорк, будут просто смыться.
Сколько миль от океана?
Что?
Сколько миль от океана?
500 миль.
500 миль – это много.
Но просто, если вот везде от океана провести... Вот,
а, ну, да, то 70% туда попадет.
Да. Ну, у нас, например, там, скажем, вся Центральная Америка, она просто вся, вот она живет у океана, например, да, и так далее, да. Ну, если мы так будем вдаль говорить, но это 70% населения. И поэтому, конечно, обидно, если город какой-то размоет. А вот что касается ресурсов и то, что сделали наши пращуры, наши деды, и то, что вот на этой вот карте на которую мы здесь созерцаем, мы смотрим, то, конечно, очень много сделано, очень много открыто. Но, дорогие друзья, поверьте, что еще очень много чего не открыто. Еще есть такие структуры, которые пока непонятно, что там в них может находиться, но открыты сами структуры, да, потому что у нас же все идет от глобальной, да, сначала съемка, потом мы устанавливаем возраст пород, смотрим, как они, так сказать, пересекаются друг с другом, вычисляем какие-то структуры, кто куда движется, кто подо что подныривает, и в связи с этим, что у нас происходит там в недрах, какие ресурсы могут быть в этих структурах. Вот. Структура у нас есть. А то, что у нас сейчас пока открыто, это открыто геологами в процессе полевых маршрутов, у которых, ну, просто нашел человек кусок богатой руды. Он, естественно, его, так сказать, закрепил на карту, потом стали делать там более детальную съемку, чтобы, так сказать, все это сузить. Выясняется, что там прекрасные, огромные месторождения и так далее. Вот. Но не всегда так бывает. Поэтому над нашей территорией еще работать и работать. А если говорить о том, что, чем мы уже обладаем, да, ну, взять хотя бы, ну, такое глобальное месторождение, наверное, да, которое все знают, да, вот, и он всегда на слуху, Норникель, да, Норникель.
Так, 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 вот. Ну, давай разберем.
У нас там тоже такой мощный, так сказать, очаг вот этих вот, так сказать, магматических пород, которые и разведывались, и разведываются, и продолжают разведываться, и строятся там шахты и прочее, прочее. Вот. Но мне, например, как человеку, знающему историю там и Урванцева, и все, и же с ними, кто открывал, кто строил, как при Сталине дорогу строили через Салехард в сторону Норильска, чтобы она все-таки была не только путь по, значит, по Енисею туда и со стороны Северного Ледовитого океана, но еще и через Западную Сибирь. Вот. Дело в том, что ни одна страна мира не могла себе позволить таких инфраструктурных проектов, чтобы в крайнем на 69 градусе северной широты в таких условиях построить город, в котором бы работали люди, в котором бы люди жили, производился, так сказать, ну, обогащение металла, частично производился металл, были построены колоссальные шахты и так далее. Все те вещи, которые сейчас там происходят в этом Норильске, они происходят только потому, что когда-то это было построено. Если сейчас мы возьмем самые новомодные, так сказать, месторождения, которые в Русской Арктике. У нас вообще-то, чтобы все понимали, 20% территории России находится в территории, в смысле, относится к Русской Арктике. Да? Причем, что интересно, в советское время, вот, скажем, в той же самой Северной Карелии или там в Мурманской области платили северные по полной программе. Сейчас они все отменены. Сейчас в Коми перестали платить северные. Ну, и огромное количество регионов, да, что если люди раньше ехали там и за надбавками и так далее, и было другое совсем снабжение, сейчас они просто брошены. А снабжение, оно идет, но там, извините меня, там бананы по 500 рублей там какие-нибудь, и хлеб, извините меня, по 150 булка стоит, вот, то какой, о каком освоении может идти? Так вот, мы берем только Тантор. Да, вот колоссальное месторождение Тантала-Ниоби лежит прям буквально близ поверхностное, это в районе Анабарского щита. Вот. И современные, так сказать, наши, так сказать, те, кто хочет поиметь эти ресурсы, да, они ничего другого не придумали, как... Значит, за 400 километров до порта Хатанги, который полностью развален, возить, значит, какими-то рудовозами добытую руду. А, причем там речь идет о десятках миллионов тонн руды. Фактически в Танторе, если сейчас сравнивать со всеми другими месторождениями, приблизительно 40% вообще Тантала-Ниоби вообще мирового. Вот. Но самое, что интересное... После этого из порта Хатанги обойти весь Таймыр, перегрузиться, значит, на суда речные на Енисее, по Енисею довести до Красноярска, а из Красноярска повезти на комбинат, который принадлежит Росатому Город Краснокаменск, который тоже все знают, где он находится. У самой границы с Китаем. Вот. Итого транспортное плечо составляет 4000 километров. Значит, попробовали вы сказать, скажем, в 30-е годы Иосифу Виссарионовичу, когда был открыт никель и медь, и там вообще и платина, и золото, все. Давайте мы, Иосиф Виссарионович, сейчас мы начнем, у нас вот Челюскин есть, там какие-то ледоколы, и давайте этими ледоколами будем возить вот эту руду, сырую руду, да, вот туда, через Мурманск, потом сюда, в Центральную Россию, чтобы было. Я думаю, что все понятно, что было бы, да? Он бы просто выгнал всех, кто этому предложил, и прочее. И сейчас, имея колоссальные ресурсы, проблема русского севера состоит в том, что догрызается та инфраструктура, которая была создана, так? А ничего нового инфраструктурного не строится. А что такое инфраструктура? Надо, чтобы геологи, надо, чтобы вахтовики могли приехать сразу на месторождение и так далее. Нужны аэродромы. Сейчас у нас на территории Якутии действующих аэродромов 18 штук. Что в 10 раз меньше, чем на Аляске. У нас наша авиационная промышленность в свое время не пошла по пути развития гидросамолетов и так далее. Извините меня, вся Аляска летает на гидросамолетах, потому что они экономят на посадочных полосах, да? Или там с лыжами у них самолетики и прочее. То есть у нас полностью советская структура того, что можно было осваивать эти дальние районы, уничтожена. И что нам сейчас надо делать? Нам надо в первую очередь строить магистрали. А какой выход? Вот сейчас еле-еле с горем пополам тянут эту якутскую ЯАМ, но все упирается в то, что мост никто не собирается строить.
Железнодорожники как давали отмашку.
Ну, давали отмашку, но там в ТУ тоже давали отмашку. Там есть у нас по отмашке 1,5 метра железной дороги, где Путин забил костыль золотой.
Да, да, да.
И это является памятником деятельности.
Борис Леонидович Марцукевич говорит, костыль-то золотой. Ну-ка, где костыль? Верните хотя бы костыль.
Вот. Но, опять же, в недрах нашей науки и наших технологий было рождено еще в 70-е годы так называемые струнные магистрали. Это когда мы, невзирая на, так сказать, тайгу, на, так сказать, перепады высот, а там же крайне сложно строить потому, что огромное количество маленьких речук и так далее, и так далее.
Ну, конечно.
И это все выносится на, так сказать, опоры. Опоры надо изготовить из стали, значит, надо сделать эти прекрасные струны и гонять, значит, транспорт, который не будет мешать оленям, которые спокойно будут перемещаться там. Не надо перекрывать
опоры речки. Можно построить из титана?
Можно из титана, но зачем? Можно из
стали. Ну, у нас в Коми титана немерено на 700 лет всей планете.
Ну,
только
да.
Посчитанный кусочек. Там что-то 30 на 30 километров оценили, посчитали. На 700 лет все. Технология вот современная, только что сделанная вот такими вот уже пожилыми дядьками, очень умными. Значит, это лейкоксен, из него получается специальным каким-то образом вытаскивают кварц. Получается волостонит. Это, стоимость этого волостонита даже в современных этих, так сказать, цифрах такая же, как этой губки получаемой. То есть побочный продукт вытаскиваем оттуда. Так вот этой самой этой губки титановой, ну, может быть, я не очень правильно говорю, что это губка, то есть это то, что уже...
Нет, губочный титан сначала получает, а потом...
Тут, ладно, не будем цепляться. Так вот, стоимость этого волостонита такая же, как этого получаемого титана. А этого титана на 700 лет всему земному шарику.
Да,
нет, и это только вот такой кусочек этой всей площади Пижемское это месторождение. Вот, уже, ну, Ярикское там оно поменьше, но все равно, то есть там титана просто завались.
Нет, вот. Ну,
что бы из него не... Так вот, тут я подхватываю прямо, я сижу, прыгаю.
Да.
Сначала про пукающих коров. Второй постулат нашего проекта «Эра» – это то, что на самом деле антропогенное влияние на Землю ничтожно.
Ничтожно, да.
То есть ресурсы неограниченные, антропогенное влияние ничтожно. Вот. Третий постулат еще мы сейчас говорили, потерялся с мыслью, потому что у меня бегает Титан, там Тор. Ты, а татарское месторождение тантала необе слышал про такое? На Нет. Енисейском кряже.
Нет, там тоже есть, оно там Тор более...
Ну, так оно вот, так татарское толком-то оно как бы до конца не изучалось.
Но там Тор уже полностью, он весь разведан.
Ну, он же редкоземельный еще там.
Да, там все есть, да.
Там же богатейшие концентрации действительно редких земель. Потому что, товарищи, не путайте редкие рассеянные элементы и редкие земли. Редкоземельные – это лантаноиды. Лантаноиды. Вот. А как было найдено крупнейшее месторождение свинца на той же Ангаре, на Енисейском кряже?
А вот этого не знаю, как было. Да, как было найдено, не знаю, я его знаю.
Только что мой друг Николай Браннер, который в этом во всем участвовал, рассказывал мне. Была низкая вода на Ангаре, засушливая. Угу. И шел геолог в маршруте по
пересохшему ручью.
Нет, по Ангаре.
По самой Ангаре.
По самой Ангаре, только что она отступила.
Но там же засухи было 10 лет во Сибири, там, поэтому так горело много.
Нет, и он вышел на... То есть он увидел жилу свинчака, голого свинчака, голенита, там несколько десятков метров. Вот так было обнаружено там какое-то... Чумовое месторождение. То есть мимо него все ходили всегда. И вот оно. То есть, представляете, да?
Не, ну...
Огромное месторождение открыто вот в такой вот маленькой точечке. Вот 20 метров свинячка увидеть. Mm-hmm. Такого нигде не бывает. В тайга где-то там перекрыта. То есть недоизученность, недоразвитанность.
Не, у нас очень трудно искать.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Одно дело, я работал в Африке, там, в самых разных, и в зоне Сахели, там, и так далее. Вот. Но там вообще красота, там можно просто... жилу там пигматитовую на этих останцах в бинокль рассмотреть там с 5 километров, потому что там нету дерна, там все это смывает, значит, дождями, да, и трава не растет, вот, и там в Африке или в том же самом Казахстане у тебя, но вот столько дернушечки, а все остальное лежит просто под сапогами.
Да, там и родилось.
Да. Да, там и родилось. Вот. Конечно, у нас в Сибири очень много, так сказать, дерна вот этого, значит, очень труднопроходимой территории. Но для того, чтобы их осваивать, нужно серьезное государственное участие. Никакой частный капитал, никакие понты это дело не потянут. Так же, как дают, например, какой-то нашелся, значит, человек, значит, в Ханты-Мансийске в свое время. Говорит, а я вот сейчас подниму кварцевые проводы, вот то, что поляро-уральские месторождения хрусталеносные, да, и каким-то образом добился денег. Результат какой? Значит, много-много в прессе чего сказано, что мы сейчас, значит, хрусталь будем разрабатывать, значит, горный, а потом человек просто исчез, да.
Ты про желанное или про что?
Нет, я не про желанное, я про Дадо и про Неройку, и про Пуеву. Вот в основном Пуеву вот они там собирались.
Я даже не слышал.
А желанное это же у тебя... Желанное это западный склон, а это восточный.
Но.
Со стороны восточного склона. Там и склады были построены, какие-то небольшие инфраструктурные. А потом просто деньги растворились вместе с хозяином. Но мы об этих людях сейчас говорить не будем. Мы будем говорить только о том, что не надо переживать за то, что вот сейчас вот это поколение все продаст, и нам ничего не хватит. Этого не будет. Но другое дело, что за это... Вот пришла, например, вот русский мужик перекрестился в какой момент? Когда очень нужен тантал необе. Ну, неужели 50 лет назад не знали, что добавки десятков грамм тантала в любую сталь ее повышает прочность и, так сказать, антикоррозийность в десятки раз, да. И у нас при всей нашей мощи, вот, за это время, ну, это было, все строилось до 90-х годов, потом все это прикрыли, а сейчас мы готовы, да, давайте будем обогащать и, соответственно, все дело поставлять. Ведь почему они будут везти всю эту руду практически до границы с Китаем? Ну, дураку же понятно, что это все пойдет опять на подъем сталелитейной промышленности и получение новых хороших качественных сталей не где-нибудь, а в Китае. Вот. У нас самое страшное – нет переработки. Если поставить те же самые сито хорошие, причем ведь ученые, которые сито, для, чтобы делать вот корм коровий, да, эти ребята были здесь у нас в Коренево, институт железобетона, они вот для рассетовки, получения разных фракций, это ученые трудились у нас в России. Теперь они эти установки строят в Израиле. Они просто уехали в Израиль, вот, и там создали предприятие, которое занимается вот, получением разных фракций, простых полезных ископаемых. А эти фракции нужны в самых разных отраслях. Вот. Да даже просто посыпать дорожки, скажем, в городах, да, чтобы не сыпать соль, а чтобы против скольжения было, да, и все равно это нужно. Но это неограниченные ресурсы этого известняка, да? Важна переработка. И так когда вот говорят, что нету рабочих, как создавать рабочие места? А вот так и создавать переработкой ресурсов внутри страны.
Тем, кто управляет напрямую или косвенно всеми этими процессами, не нужно создавать рабочие места там, куда требуется реальное освоение и инвестиции реальные. У нас вот все говорят инвестиции, инвестиции. У нас инвестиции идут туда, где создаются денежные потоки, которые потом можно будет весело украсть.
Ну да.
Как, давайте вот на примере месторождений я вам такой пример приведу. Есть некая перспективная площадь, скажем так, на медь. Какое-то там известное проявление месторождения. Вот некая там австралийская компания, страшно там заинвестированная и продвинутая и так далее, берет на него право там недропользования. Вот, соответственно, сообщают весело товарищам своим пассажирам, они их так и называют, пассажиры, те, кто покупает их акции, какую-то благую весть. Бегает такой австралиец, я сам лично участник этого процесса, и пистолетом этим спектрометром тыкает в узенькую канавку, и у него там содержание 15-17%. Вот, я говорю, а зачем? Ну, канавка маленькая, не длинная, а месторождение-то огромное, вернее, проявление. Вот, он говорит, да пассажирам надо ну, хорошие вести послать. Нифига себе, там 15-17% содержания. И сразу акции у них, оп, идут вверх. Вот эта компания, значит, поработала, чуть-чуть побурила, покопала, переосмыслила старый материал, написала.
Сделала IPO?
Даже не IPO. Они переосмыслили, написали отчет, репорт по требованиям их регламента, и этот пакет информации, получившийся, то есть они его переупаковали, немножко, так сказать, улучшили знания о структуре, даже шибко не бурили, и продали какому-то там заинтересованному лицу или фирме, который заплатил хорошие деньги. Он там как-то аффилирован с этими банками и так далее. То есть эти банки напечатали еще какие-то денег, имитировали под это. Все. Все довольны. Денежный пузырь надулся. Эти себе на яичницу с колбасой на несколько лет обеспечили существование этого. Все остальное ушло куда-то в пузыри. Но капитализация повысилась. Это месторождение никто никогда не будет разрабатывать. Я знаю такие золотые месторождения, которые вообще находятся под водой, под озерами, в той же там на Ньюфаундленде, вот, которые разведали, продали тыры-пыры какому-то Виктору Орбану. Зачем? Содержание и там все.
Да, эти... Виктор Орбан, это же венгер.
Да, конечно. Так вот так работает система. То есть создание туфтовых денежных потоков. И все процессы, большинство, которые связаны с недрами, за последние два десятка лет, они основаны на этом. Результат никого не интересует. Поэтому говорить о том, что какие-то там пути строить и мосты, вот, они все...
Я наивный мальчик.
Конечно. Конечно, так и я наивный мальчик, я приходил к этим дяденькам с BHP Billiton, смотрите, вот давайте соберем три карты, и вот оно, месторождение. Все им выложил, они, что ты хочешь, процент какой-то за это? Говорю, нет, мне надо вот экспедицию обеспечить, не надо мне вот этих ваших процентов, долей и так далее. А мы не можем принять такого решения. Как не можете? Вы анализируете ситуацию там по всему миру, BHP, Billiton, он контролирует там весь уголь, кусок, огромное количество меди и все. Они говорят, а мы не знаем, где сидят люди, которые принимают решения. Мы работаем по контракту. Понимаешь? Это топ-менеджеры, топ-геологи. Так вот, когда мы об этом рассуждали на Наире и думали, что делать...
Да, возвращаясь, вот это самое интересное. Рецепт какой?
Возвращаясь к... Вот, приходим к рецепту. Возвращаясь к дорогам и к коммуникациям. Мы... Такой образ, хребет, магистраль назвали ее, или трасса Минск-Анадырь. И говорим, для того, чтобы запустить вот эти все процессы на основе неограниченности действительно даже природных имеющихся ресурсов. Уже ресурсов, даже имеющихся разведанных, недоизученных, и понимая, что пределов роста нет, и понимая, что антропогенное влияние ничтожно, чтобы эти зеленые все эти экологи просто заткнулись и перестали из нас сосать деньги из страны, и из стран, из народов, и загонять их, повторюсь, всех в окопы под этими дурацкими совершенно лозунгами. Вот. Для того, чтобы все это инициировать, вот мы имеем мегапроект, эту трассу, для того, чтобы начать это делать, надо... спроектировать буквально все до последнего детского садика и лаборатории в сотнях вузов. Вот эта пирамида реального проекта. Но кто ж тебе даст на это деньги? А зачем вам, нам, ваши неправильные деньги, которые неправильно работают? Вот Баглаев описывал, я повторюсь, вот рассказывал уже где-то на передаче, что... Помните конец Советского Союза, талоны на водку выдавали? То есть деньги есть у всех,
да.
А водку могут талон... купить только те, у кого есть талоны.
Да.
Ну, ребят, ну, давайте напечатаем а-ля талоны. Ну, шутка, конечно. Вот Михаил Хазин книги написал по поводу того, что нужна новая экономическая модель. Старая неизбежно рушится. Угу. Да, действительно, она рушится. Надо написать, но никто не знает, какая это экономическая модель. Вот. Нам бы хотелось, конечно, очень услышать ответ. Вставьте в предыдущие правила игры новое правило, как в математическую задачу. Вот вставьте туда понятие неограниченности ресурсов. Да, и да, пересчитайте всю задачу. Да. Что получится в результате? Уберите этот фактор антропогенного влияния. Что такое антропогенное влияние? Это влияние человека на Землю, на планету. Какой объем этого человека, сколько его биомассы, сколько производимых продуктов, прямо или косвенно. И сравните, товарищи ученые, все это совокупное влияние с влиянием бактерий, так нет, которые живут до 3 километров глубиной, и масса этих бактерий, не знаю, в десятки, в сотни, тысячи раз больше, чем все, что есть живое на Земле, которое двигается и бегается.
Не, ну у нас планета бактерий, на самом деле. Это мы.
Да-да, так, нет, так может быть, что, начнем бороться со зловредным влиянием бактерий, которые разрушают наши полезные вещества. А знаете, товарищи, оказывается, в Венесуэле почему нефть тяжелая? А там живут бактерии, которые питаются бензиновой фракцией.
Да.
И вот они, гады, съели весь бензин. И сухи, да. Ай-яй-яй-яй.
А ведь точно.
Да. Такой вопрос. Закончим про трассу,
да,
эти факторы. Да, что денег никто не даст. И не надо нам ваших денег. Эта система была испытана, недоделана в Советском Союзе. Собственная денежная система.
Да.
Без, опять же, этих дурацких отживших правил.
Да.
Богоизбранных, судного процента, банковской системой. Какой ужас, рушится банковская система. Сидела Марья Ивановна в сберкассе и выписывала эти деньги без проблем. Не надо было ни компьютеров, ничего.
А сейчас будут цифровые деньги.
Да, насколько, тут у меня следующий вопрос, насколько загружен, вернее, используется компьютер? Их миллиарды выпущены. Сидят, в шахматы играют?
Да.
Вот, ладно, это уже... Так, переходим к чему? Что свою денежную систему, свой эмиссионный центр, о котором вот много и подробно с криком душевным, с болью говорит Владимир Николаевич Баглаев, что нам без своего эмиссионного, независимого, суверенного эмиссионного центра никуда. Вот все, что здесь нарисовано, это необходимая составляющая и компонент, к которой эту эмиссионную систему чпок прилепить. Вот, вот она, будущая модель. Да, да. Великие экономисты, просчитайте это. Мы с тобой геологи, не экономисты. Но да, мы знаем стадии из геолого-разведочных работ, и нам легко понять, сколько тут надо буровых, где мы будем брать эти трубы, откуда завезем геофизические установки, и как мы будем профиля проходить. Мы это можем посчитать.
Да.
Экономисты, которые никогда в степи не были, в лесу, в тайге, они оперируют какими-то своими шаблонами, какими-то понятиями, которые к жизни не имеют отношения. А еще начинают говорить о философии. Да, конечно, Гегель – это прекрасно. Но да, прошвырнуться бы по тундре. Вот по тундре прям прошвырнуться, так, с месячишка. Наверное, бы у них эти корреляция терминов пошла. Ну, что-то я разухарился, а что хотел спросить тебя. Вот норильские эти ликвационные руды, да, в расслоенных ультраосновных массивах.
Ультраосновные массивы, да.
Естественно, добывается и разведано, и шахты пройдены, и город построенный, комбинат под богатейшие руды. А я вот не помню с курса МПИ, а там же есть такие, которые
подлиннее? Там огромное количество, неслыханное количество. Я больше тебе скажу. Сейчас там, слава богу, немножко подвинули этого, так сказать, Потанина, потому что сейчас перерабатывать будут те отвалы, которые создавались раньше, потому что раньше не извлекали палладий.
Давай не про Потанина, а вот объем рассеянных этих бедных.
Колоссальный.
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 Зацепляемся за это. Предположим, что право собственности, юридические права, там записаны все договора, эти все регламенты, которые британские, они вот все мертвые, никогда мы на риск себе не вернем. Но в Норильске ездят какие-то поезда, ой, эти самые пароходы, да, вывозят, которые эту всю руду.
Да.
Они сейчас хотят все это вывезти куда-то там в Китай, иметь там же или в Египте где-то делать. Вот. А мы начинаем рядом копать эти бедные руды. И мы не смотрим на рентабельность, мы там копаем столько, сколько надо.
Нет, там огромное количество руд не совсем бедных, а вполне нормальных руд.
Я так провокационно.
Ага.
А они говорят, так нам же нужны, чтобы баржи пришли. А, да, к вам сегодня баржи не пойдут, они к нам тушенку повезут.
Ну да.
Куда они денутся со своими регламентами?
Самое главное, нет, да. Нет,
куда они со своими регламентами, юридическими документами денутся? Слушай, ну мы подняли с тобой тут такой ворох направлений.
Ну, как-то вот, только,
время
только раздухарились.
Вот, давай тогда будем прямо продолжать, потому что вот быстро повторюсь, что не ограничен у нас этого всего. Вот посмотрите, люди. Вот все наши экономисты, там, прогнозисты и прочие вот этого всего не видят. Посмотрите на эту карту, люди. Изучите, сколько там всего, сколько туда надо поколений, чтобы все это дальше развивать.
Да.
Вот. И
выращивайте, на всех.
Выращивайте да. Кур, свиней, коров.
Да, пусть они пукают.
Партизанским методом. Чем больше пукают, тем краше будет наша земля.
Ну, спасибо.
Спасибо.
Давай, счастливо.
Итак, с вами была очередная передача канала «Точка сборки». Мы очень бурно стали говорить о геологическом основании и сопровождении проекта «Эра», его, вернее, составляющих. Вот. Надеемся, что... И очень ждем ваших откликов, самых живых комментариев и суждений, и ваших взглядов.
Да.
Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий.
Всего
До следующих встреч.
Счастливо. Пока.